говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
В сегодняшней программе прозвучат в рубрике «История философии» беседа корреспондента Анны Александровой с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» продолжение разговора об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». И завершит программу «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся христианском мыслителе богословии Оригене и поговорим о его учении о человеке.
Говоря о сотворении нашего мира, Ориген утверждает, что это сотворение вначале было духовным. То есть до сотворения нашего мира были сотворены одни лишь души. Души ангелов и людей. Душ было сотворено определенное количество. Ровно столько, сколько нужно. Сразу. Сразу все души.
То есть Бог по предвидению своему уже знал, сколько понадобится творить душ.
Да. Как пишет сам Ориген, в этом начале Бог сотворил такое число разумных или духовных тварей, или как бы ни назвать те твари, которые мы наименовали умами, сколько, по его предведению, могло быть достаточно. Несомненно, что Бог сотворил их, наперед определив у себя некоторое число душ. При этом Ориген пишет, что Бог поставил этим сотворенным душам вполне определенную задачу. Они должны вернуться к Богу, вернуться в любви к Богу, в созерцание Его божественной природы.
То есть Он как бы отделил при рождении, они отделились от Бога, стали Ему чувствами?
Ну, как мы говорили, вот, рождение Богом Отцом, Бога Сына. Бог Сын возвращается в созерцание. Конечно, это возвращение не следует понимать как пространственное. Сын ушел, а потом вернулся. Нет, это возвращение по сути, такое созерцание. Также и души должны каким-то для нас непонятным, таинственным образом начать свое духовное совершенствование, созерцая Бога Отца, своего Творца. Но души не смогли выполнить эту задачу и стали все больше и больше отпадать от Бога, охладевать в любви к Богу.
Уклоняться от своей задачи.
Да, вот уклоняться от своей задачи – охладевать. Вот на этом термине Ориген останавливается. Так же, как огонь охладевает, он уклоняется от своей задачи греть. Вот так же и души охладевают. Не случайно, пишет даже Ориген, что само слово «душа» происходит от слова «прохлада». Ведь душа по-гречески «псюхе», а охлаждать по-гречески «псюхестай». Это мысль, которая была популярна еще в древней античности.
Но там все-таки само слово «душа» возводилось больше к дыханию.
Но почему же к дыханию? Ведь даже дыхание в жаркий день является прохладным. Это чувствует каждый человек, когда мы дуем, скажем, на чай, чтобы он остыл. Потому что дыхание несет некоторую прохладу. Вот на это и обращали внимание греки, на эту этимологию, на близость слов «псюхе» и «псюхестай». Это в русском языке душа, дыхание, дух являются однокоренными. В русском языке гораздо более выражена близость этих терминов. Но, продолжая далее Ориген, лишь одна душа смогла выполнить эту задачу. Задачу возвращения к Богу в любви к Нему и в созерцании Его. Именно эта душа стала человеческой душой Иисуса Христа, Бога-человека.
То есть он хочет сказать, что любая душа могла бы быть, в принципе, душой Иисуса Христа?
Ну, не знаю, что он хотел сказать этим. Сам Ориген не говорит, любая ли душа могла стать или не любая. Он говорит, как о свершившемся факте. Только одна душа смогла вернуться к Богу. Но Бог любит все души. И он не хочет, чтобы наши души полностью исчезли в этом своем охлаждении. И тогда для спасения душ Бог и творит материальный мир.
То есть материальный мир не самодостаточный?
Да, это можно так сказать, как некоторая подпорка, которая сотворена для того, чтобы души не отпали слишком далеко от Бога.
Ну, вообще интересная, конечно, мысль, потому что ведь предыдущие все философы в один голос практически говорили, что материя – это зло, тело – темницы души.
А ведь у Оригена отзвуки этой мысли тоже есть. Ведь Бог творит в начале души. Материя творится потом. Материя выполняет функцию, ну, не то чтобы зла. Конечно, Ориген христианин и понимает, что материя – это не зло, в отличие от того, что говорил Платон и Плотин. Но, с другой стороны, материя не нужна.
Вы сейчас только что же сказали, что материя – это среда, где души исправляются.
Среда, которая позволяет душам не упасть дальше. Сама по себе материя не помогает душам. Она просто их поддерживает. То есть выполняет в некотором смысле, конечно, благую функцию, совершенно правильно. Но, с другой стороны, материя по своей сути не необходима. Если бы души не отпали от Бога, материя была бы не нужна. То есть, собственно, добро – это душа. Вот Бог, как любовь, как благо, творит благую сущность, душу. Материя тоже благая, но ее благость гораздо хуже, чем благость души.
То есть материя – это как что-то консервирующее, не дающее душе дальше пасть?
Можно сказать так. Можно привести разные примеры. Ну, условно говоря, как лекарство. Человек заболел, он пьет лекарство. Но будет ли он всю жизнь свою пить лекарство? Если он будет всю жизнь пить лекарство, он в конце концов заболеет и от них умрет. Лекарство нужно пить тогда, когда ты болеешь. А когда здоров, все, от лекарства надо отказаться. Вот такая же мысль и у Оригена, я думаю. Материя нужна тогда, когда душа болеет.
Если душа приблизится к Богу, то и материя не нужна.
Конечно. То есть это некоторая разновидность платонизма, опять же. Правда, тело не гробница души, а наоборот, тело помогает душе. Но вторичное значение тела по отношению к душе очевидно и у Платона, и у Оригена. Это первый момент, который мы отмечаем, за которое учение Оригена и его последователей, учеников, оригенистов, которые на этом стали настаивать, и было осуждено на Пятом Вселенском соборе. Почему мы, кажется, и говорим о влиянии платоновского учения на оригеновское. Но даже не только Платона, ведь это общая античная такая орфико-пифагорейская традиция. Пред существование душ, вечное переселение душ из тела в тело. Конечно, от такого слепого, бесконечного переселения Ориген отказывается. Он понимает, что должна быть какая-то идея творения. В нашем существовании должен быть смысл. Но рецидив такого орфико-пифагорейско-платоновского понимания души как чего-то главного, субстанциального, а тело как излишнего, вспомогательного и даже ненужного, вот в этом мы видим все-таки совпадение и некоторое влияние пифагорейцев и платоников на учение Оригена.
Ну, может быть, это вообще даже общечеловеческая интуиция?
Да, можно и так сказать. Но подумайте сами. Ведь душа по общераспространенному религиозному, не только христианскому, общерелигиозному представлению, душа вечна, а тело разрушается. Поэтому если душа вечна, а почему она не могла существовать до того, как она вселилась в тело? Она же ведь вечна. Если она родилась вместе с телом, так тогда она, может быть, вместе с телом и умрет? Страшный вывод, атеистический. И религия, как его спрашивают, а почему, если душа будет существовать после смерти, а почему до рождения ее не было? Логичное рассуждение. И Ориген, как философ, я думаю, попадается в эту ловушку этого рассуждения. Душа подобна божественной природе. И поэтому творение человека – это, конечно же, творение души. Бог-дух может сотворить только душу, которая является образом Божиим.
Еще раз повторим, что после того, как душа разлучилась с телом, она снова не воплощается в иное тело.
Да, конечно же. Здесь Ориген уже такой, что называется, православный христианин, и здесь старается отказаться от этого античного, бесконечного переселения.
Не меньшая проблема возникает не только с началом бытия мира, но и с его окончанием.
Вы имеете в виду учение об апокатастасисе, о всеобщем возвращении к Богу, о всеобщем, так сказать, прощении. Да, это очень сложная проблема. Смысл учения об апокатастасисе, по-гречески «возвращение», «возвращение к Богу», состоит в том, что в конце времен все люди вернутся к Богу. Все, даже самые закоренелые грешники. Ад не вечен. Рано или поздно те души, которые понесли свое наказание в аду, будут прощены, и все вернутся к Богу, даже бесы, даже сатана, и весь мир будет един, поскольку наступит всеобщее прощение.
Любовь Божия, она преодолеет все препятствия, и никто не сможет противиться этой любви.
Да, вы правильно изложили логику этого учения, но кроме этого есть и другая логика, чисто человеческая. Ведь не случайно учение об апокатастасисе, которое осуждено на Пятом Вселенском соборе, отдельным анафематизмом, оно поддерживалось не только Оригеном, а, скажем, таким известнейшим великим отцом церкви, как святитель Григорий Ниссский. Ведь человеческая логика, она не позволяет принять это всеобщее осуждение. Ну, во-первых, Господь нам сам говорил прощать. Прощать всех, прощать, кто нас обидел, прощать наших мучителей, наших гонителей, любить их. И как же мы можем помыслить, допустим, что как праведники мы попадем в рай, будем там наслаждаться, зная, что те мучители, которых я лично, как праведник, давно простил, до сих пор мучаются. Но это несправедливо. Это учение, чисто по-человечески осмысленное, было понятно многим. И многие не могли представить себе вечное мучение даже самых закоренелых преступников. Даже в литературе эта проблема нашла свое отражение. В знаменитом романе Достоевского «Братья Карамазовы», где Иван Карамазов говорит Алёше, что «я, конечно, верю в Бога, я принимаю бытие Божие несомненно и с радостью. Я ведь не Бога отрицаю, — говорит Иван. Я билет свой в Царствие Божие почтительнейше возвращаю». Почему? А потому что Иван говорит, невозможно представить себе существование рая, когда есть мучение, когда есть мучители, когда рай достигается за счет того, что люди страдали и мучились. Хотя, конечно, может быть одной из причин такого неприятия Оригеном, да и там Иваном Карамазовым, литературным героем, является какое-то бытовое понимание ада. Ада как некоторого места, где мучаются люди в продолжении какого-то времени, опять же. А ведь Царствие Божие и ад, наверное, действуют ли там принципы нашего тварного мира? Существует ли там время? Находится ли оно в пространстве? Как считали многие, как, скажем, даже святитель Игнатий Брянчанинов четко подчеркивал, ад находится в глубинах земли, это пространственное место. и души мучаются там во времени. Вот если так понимать, тогда, конечно, становится не по себе. Но пожизненно еще никуда не шло заключение. Но вечное, это уже выходит за всякие пределы нашего понимания. Но мы должны помнить, что в Евангелии об этом ведь не говорится. Вообще в Евангелии не говорится ни слова, такого вот четкого, конкретного слова, ни об аде, ни о Царстве Божьем. Притчами, намеками об аде говорится только лишь одно. Там будет огонь неугасающий и плач и скрежет зубовный. Все. А о Царстве Божьем сказано, не видело то око, не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его.
То есть это скорее область богословских мнений?
Я думаю, что да. И Господь не случайно нам показывал, что мы не поймем. И не нужно это знать. Нам нужно знать только лишь одно, что к этому нужно стремиться. А какова эта природа будет? Ну, другая. Другая, чем наш мир. И наше знание, наш разум эту природу не поймет.
Но все-таки ведь Вселенский собор V отверг вот это учение о всеобщем восстановлении. То есть насчет этого святые отцы четко выразились. Нет, это неправильное, не православное учение.
Отвергло по простой причине. Это учение нарушает свободную волю человека. Если человек при жизни не хотел стремиться к Богу, не выполнял его заповеди, значит, он не хочет, опять же говоря нашим земным языком, жить в Царстве Божьем. Вольному воля. Не хочет, насильно нельзя заставить.
Здесь Ориген, наверное, думал, что божественная любовь все победит. Не то, что его насильно приведут в рай и поселят там, а то, что он сам обратится, что его природа изменится. И, созерцая Бога, невозможно также не преобразиться.
Наверное, да. Я уже тоже попытался описать психологию принятия учения об апокатастасисе. Я вполне могу понять этих людей. Но мы должны понять и точку зрения церкви, которая стоит четко на учении о свободной воле человека. Если человек не хочет, нельзя его привести куда угодно насильно, даже нарушая его свободную волю благодатью, любовью, чем угодно. Есть такое мнение еще о том, что для грешника божественная любовь, божественная благодать будет восприниматься как страшное мучение. Может быть, это и есть ад, я не знаю.
Ну да, что фаворский свет для грешников – это и есть гиенский огонь.
Да, и здесь уже никакой божественной любовью не изменишь человека. Но это сложная проблема, далеко не философская, и поэтому я думаю, что мы с вами сейчас ее здесь не решим.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Оригене. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Вы Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодня мы продолжим слушать оперу «Легенду Николая Андреевича Римского-Корсакова», «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии». Такое длинное название — это не какая-то манерность или стилизация, свойственная некоторым проявлениям Серебряного века, того периода, в который опера была сочинена. Нет, это необходимость, потому что речь в опере идет как о судьбе легендарного града Китежа, ставшего символом неубиваемости русской православной духовности, так и о судьбе девы Февронии. Феврония участвует во всех действиях оперы, и во многих из них она является не просто солисткой, не просто играет главную роль, а попросту царит в вокальном смысле. Так первое действие звучит около получаса, из них не менее 25 минут поет главная героиня. И если в целом лучшей записью оперы является, безусловно, светлановская постановка первой половины 80-х годов в Большом театре, то именно с ролью Февронии, мне кажется, лучше всего справилась Галина Горчакова в той постановке, которую осуществил Валерий Гергиев на сцене Мариинского театра. Мы сегодня будем слушать фрагменты именно этой постановки. В первом действии оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии» участвуют всего два персонажа. Это сама Феврония, безусловно, и княжич Всеволод. Почему Всеволод, спросите вы, а не Петр? Я посвящу отдельную передачу сближением, соотношением и разночтением между житием Петра и Февронии Муромских и сказанием о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Сегодня достаточно сказать лишь, что Николай Андреевич Римский-Корсаков и либретист Владимир Иванович Бельский, кстати, он за это либретто удостоился почетнейшей Пушкинской премии, они все же взяли за основу многие детали из жития Петра и Февронии Муромских, а именно то, что древоласцем был брат Февронии, и что она излечила княжича.
Oh,
прозвучала знаменитая похвала пустыне. Так, собственно, начинается вся опера «Легенда» Николая Андреевича Римского-Корсакова, сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Помимо поразительной красоты самих мелодий, которые стали символом русскости и православия, недаром их так часто употребляют в радио и телепередачах, посвященных именно русской и православной тематике, прошу обратить внимание и на удивительной красоты оркестровку. Да, мы мало чем можем гордиться сегодня в сравнении с процветающими странами Запада. У нас почти не работают заводы, мы практически не делаем собственных самолетов. Даже наши ракеты стали падать, а уж об уровне жизни и говорить не приходится. Но поверьте мне, есть такие области жизни, в которых именно Запад снимает перед нами шляпу. В частности, это композиторский талант Николая Андреевича Римского-Корсакова и его уникальная оркестровая гениальность. И крупнейшие мастера Запада, такие как Дебюсси, Равель, да фактически все, кто жил после Римского-Корсакова, учились у него попросту тому, как писать ноты для оркестра. И сегодня мы как раз слушаем один из таких шедевров. А далее, после вступительной, арии, не арии, да что там, лучше Корсакова не скажешь, именно похвалы пустыни, которую поет Феврония, следует еще одна навеянная повестью о Петре и Февронии Муромских сцена. Феврония общается с животными. Вот какой фрагмент средневековой повести натолкнул на мысль авторов оперы ввести в либретто эту сцену. «Един же из предстоящих ему, то есть княжичу Петру, юноша, уклонися в весь нарицающуюся ласково, и прииде к некоего дому вратом, и не видя никого же, и вниде в дом, и небе, кто бы его чул, и вниде в храмину, и зря видение чудно, сидящий бо едина девица, ткаше красна, пред нею же скача заяц». То есть перед ней скачет, то есть танцует заяц. Девица это, понятно, была Феврония. Послушаем, как подобную же сцену, только с медведем, лосями и птицами, изобразил Римский-Корсаков в своем шедевре. В той записи оперы «Легенды», которую мы будем слушать сегодня, партию княжича исполняет замечательный певец Юрий Марусин.
Oh,
Такая степень вплетенности девы Февронии в лес, в природу, характерна, в общем-то, для русской традиции. Вы прекрасно знаете, дорогие друзья, сколько храмов стоит и сейчас в лесных чащах. Побывайте в Крыму, придите в Кизилташский монастырь, посмотрите на развалины храмов на Сирюкая, повсюду в Старокрымских лесах. Придите к купальням Топловского монастыря. Перечислять можно очень долго. Да и величественная Троица Сергиева Лавра, она ведь возникла из лесного скита, когда будущего Сергия Радонежского звали еще отроком Варфоломеем. Он, стремясь к отшельничеству, вместе с братом своим Стефаном отправился отыскивать место, удобное для пустынной жизни. Долго братья ходили по окрестным лесам, пока не пришли туда, где ныне возвышается монастырь Пресвятой Троицы, столь прославленный именем преподобного Сергия. Место сие в то время было покрыто густым дремучим лесом, которого не касалась рука человека, ни одна дорога не пролегала через сей лес, ни одно жилище не стояло в нем, лишь только звери да птицы обитали здесь. С горячей молитвою обратились к Богу братья, призывая Божие благословение на место будущего обитания, и предавали его святой воле свою судьбу. Устроив хижину, они стали ревностно подвязаться и молиться Богу. Собственно, точно так же живут и Феврония с ее братом в опере Римского-Корсакова и Бельского. Еще напрямую сюжетная цитата из повести о Петре и Февронии Муромских — это, конечно, сцена врачевания княжича. Сейчас мы ее услышим, но я прошу вас обратить внимание, как буквально вскоре после того, как Феврония перевязывает раны княжичу, врачует его, возникает любовный дуэт. Это, конечно, далеко не первый любовный дуэт в композиторской деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова. И в первой его опере есть любовный дуэт, и во второй, в «Майской ночи», недалеко, как сегодня, я слышал его по телевидению в фильме «Музыкальная история». Но этот любовный дуэт позднего Римского-Корсакова все же стоит несколько на особицу. Такой удивительной просветленностью, целомудренностью отличается он, что спутать его с предыдущими произведениями даже этого чистейшего композитора сложно. Мы слушаем оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Сегодня звучат фрагменты первого действия, целиком посвященного встрече Февронии и княжича Всеволода. Сейчас мы приближаемся к центральному месту в первом акте «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Тут настолько важно каждое слово, что перед тем, как прозвучит музыка, я позволю себе все-таки прочитать текст Бельского, а потом зазвучит музыка. Мы с вами вместе будем, слушая ее, думать о том, что сказала Феврония, может быть, спорить с ней, может быть, соглашаться. «Княжич Всеволод, ты скажи-ка, красная девица, ходишь ли молиться в церковь Божью?» Феврония: «Нет, ходить-то мне далеко, милый. А и то, ведь Бог-то не везде ли? Ты вот мыслишь, здесь пустое место, анже нет, великая здесь церковь. Оглянися умными очами. День и ночь у нас служба воскресная, днем и ночью тимьяны да ладаны. Днем сияет нам солнышко, солнышко ясное, ночью звезды, как свечки, затеплятся. День и ночь у нас пение умильное, что на все голоса ликование. Птицы, звери, дыхание всякое воспевают прекрасен Господень свет. Тебе слава вовек, небо светлое, Богу Господу славен высок престол. Та же слава тебе, земля-матушка, ты для Бога подножие крепкое». Такое отношение к природе, как к Божьему храму, очень характерно не только для Римского-Корсакова. Собственно, этим пронизана вся русская литература. И если отвергать те идеи, которые высказаны сейчас Февронией, то придется нам отвергать и Пушкина, и Гоголя, и Алексея Константиновича Толстого, и, конечно же, Римского-Корсакова, и дальше, дальше, дальше всех, вплоть до Шукшина, Астафьева, Распутина, Белова, Рубцова, Крупина и других наших замечательных современников. К тому же совершенно очевидно, что Феврония, как и перечисленные творцы, поклоняются не собственно дереву, собственно роще или какому-нибудь синему камню, как это делали, допустим, финно-угорские племена у Переяславского озера. Нет, поклоняются они, безусловно, Богу-Вседержителю, но видят творение Бога не только в зданиях, построенных человеком, а несколько шире. Но я чувствую необходимость добавить к этому суждению еще некоторые. Дело в том, что римский Корсаков был очень умным человеком, и он, безусловно, не видел в тех высказанных Февронией фразах сейчас полную и совершенную истину. В опере римского Корсакова и Бельского Феврония развивается из пустыни своей. Феврония выходит к людям, и именно благодаря ее молитве о спасении великого Китежа, во многом Китеж и спасается, то есть служение людям, людям-христианам, а значит церкви, и стало, в конце концов, жизненным подвигом некогда лесной отшельницы. И не случайно священник Сергей Николаевич Дурылин завершает свой блестящий очерк о Китеже такими словами, воспевающими именно церковь, где через обряды крещения и причащения человек соединяется с Богом. Русь льнет к молитве, к незримому Китежу, к зримой Оптиной пустыне, к Богу. И он находит, что ей нужно, находить великую святую тишину в себе. Без этой тишины в себе невозможно никакое ни личное, ни историческое благое делание. Есть только одно место на земле, навсегда лишенное суеты, изъятое из мира человеческой случайности, из мира природной необходимости и беззащитности. Не государство, оно есть олицетворение и узаконенная необходимость. Не общество, оно есть живая случайность и переменность. Это церковь, тело Христово, живой организм, исполненный истинной жизни, состоящий из живых клеточек, живущих и в целом, и в себе, не выходя из целого. Только живя в благом устроении и тишине этого организма, не знающего суеты, случайности и слепой необходимости, только живя и соучаствуя в нем, мы обретаем тишину в себе, дающую силу для действительного величавого действования, личного, общественного и народного, потому что глава и начальник этого тела и организма — Христос, есть вместе и начальник тишины». Да, так именует его церковь, когда благодарно поет его матери. «Ты, Бо, начальника тишины, Христа родила еси, едино пречистая». К этому начальнику тишины обращены и тайная китежская молитва у стен тихого града невидимого, и тихая, хотя и явная, молитва тихих ночных служб оптинских. Тихая молитва неприметной и молчаливой Святой Руси. Пусть же она в тихости и смирении своей молитвы, в тишине своей покорности, да будет воля Твоя, до конца припадет к единому Владыке, начальнику тишины, и Он, начальник жизни, даст ей венец жизни». А продолжает оперу «Легенду сказания о невидимом граде Китеже» не менее важная для понимания смысла этой оперы часть, в которой Феврония говорит о радости. Меня с детства поражали в ней слова «Верь, не та спасенная слеза, что с тоски кручинушки течет, только та спасенная слеза, что от Божьей радости росится».
праведник ли он?
Мы слушали фрагменты первого действия оперы «Легенды» Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Пели Галина Горчакова и Юрий Марусин. Дирижировал Валерий Гергиев. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Чудесная жизнь». Среди наших стонущих, кислых парижан, часто живущих хуже, чем могли бы, из страха, как бы кто из голодающих соотечественников не попросил помощи, встретила я, наконец, человека, которому очень хорошо живется и который боится только одного, как бы эта прекрасная его жизнь не оборвалась. Хотелось бы этот единственный экземпляр великолепно устроившегося и довольного своей судьбой беженца сохранить подольше, нам на славу, большевикам на зависть. Аминь. На нем была бархатная куртка и плюшевая шляпа, так что я сразу поняла, что передо мной на визитной карточке, которую он торжественно показал мне и потом снова спрятал, очень жирным шрифтом было написано «Андре де Иванов, артист де мюзик». Андрей Иванов, музыкант. Лицо у Иванова было круглое, русское, глаза детско-честные, и сами они не врут, и другим верят. «Я скромный артист», — объяснил он мне, вероятно, для того, чтобы я не очень испугалась его карточки. «Я больше аккомпанирую, переписываю ноты. Конечно, в России было сравнительно не то. Жил я всегда в провинции, там меня хорошо знали, давал уроки пения в городском училище». Многие видные персоны у меня занимались, дочь нашего исправника. У нее, извините, был, боже упаси, какой голос, ну а потом сравнительно стал гораздо лучше. Она даже вышла замуж за очень известную личность, за сотрудника различных газет, наверное, изволили слышать, подписывается «Нарыв» или «Виноват язва», что-то в этом роде. «Чего же это он так?» Да, многих это тоже сравнительно удивляло. Но что поделаешь, литература иногда требует. А как вы в Париж попали? Да, знаете ли, большевиков боюсь. Когда наш город брали, я, знаете ли, был ранен, и это сравнительно так неприятно. И вообще грязь такая, а я человек аккуратный, удрал и не раскаиваюсь. Я здесь очень хорошо живу. Бывало, конечно, что по два дня буквально ничего не ел. Как раз тут праздник был, на улице иллюминация. Французы пляшут, а я так чего-то ослабел, что только на третий день встал. Встал, а в глазах такая иллюминация, что чуть с лестницы не упал. Ну да, это сравнительно не опасно, это желудочное. Тут как раз пришел ко мне один наш русский. Он в Петрограде какой-то важный пост занимал. Был при гимназии репетитором, что-то в этом роде. И вот как раз принес мне ноты переписывать для одного очень видного артиста. Вот я и устроился. Хорошо? Очень сравнительно хорошо. Конечно, надо уметь, ведь большинство наших беженцев пропадают от того, что не умеют жить. Прежде всего, надо найти хорошую комнату. У меня комната чудесная. Конечно, не в центре, но тем лучше, потому что на окраине воздух всегда чище. Ну, конечно, седьмой этаж, так что очень светло. Ну и сравнительно очень-очень недорого — 3 франка. Но ведь у меня и стул, и кровать, и даже столик. Комната без отопления. Но опять-таки надо уметь устраиваться. Я открываю дверь на лестницу, и если сяду перед дверью, то даже чувствую сравнительно теплый воздух. Все это надо уметь. Знаете, иногда даже жалко смотреть, как люди пропадают только из-за того, что не умеют устраиваться. И они удивляются, как я с моими сравнительно скромными средствами и так великолепно живу. У меня даже нет изможденного вида. Ведь правда? Правда. От того, что я знаю, как надо питаться. Знаете, здесь многие беженцы со средствами тратят бешеные деньги на еду, потому что не умеют устраиваться. Посудите сами, утром яичница, днем яичница, вечером яичница, а яйца вы знаете, сколько стоят? Он посмотрел на меня так строго, что я от страха забыла, сколько стоят яйца. «Да-с!» — выждав жуткую паузу, продолжал Иванов. 80 сантимов стоят яйца! Вот и считайте, надолго вам ваших денег хватит? А если человек умеет, так он делает так. Покупает 2 кубика бульона, 1 куриный и 1 говяжий. Говяжий вдвое дешевле, но очень уж соленый, а куриный совсем без соли, так что изволь к нему еще соли покупать? Ну-с, а умеючи, вы кладете в кастрюльку по 0,5 кубика того и другого, и вот вы и сыты. Но если вам нужно усилить питание, то вы можете еще купить кровяной колбасы. Она сравнительно дешева, 3 франка кишка. Надолго хватает, если по маленькому кусочку класть в этот самый бульон. Много даже и нельзя, вызывает некоторую тошноту. «А вы чай пьете?» «Ах, нет, я против чая. Чай действует плохо на нервы». «И к чему?» «Я поступаю так. Сантимов за 80 я покупаю великолепное вино и по 1 ложке подливаю его на 0,5 литра кипятку и подслащиваю 2 кусками сахара. Это согревает и при усиленном питании чрезвычайно полезно». Относительно платья я тоже умею устраиваться. Вот я себе купил эту куртку. Пальто совсем, по-моему, никому не нужно. Многие, которые не умеют устраиваться, думают, что на улице нужно быть теплее одетым, чем в комнате. Вот этого я не понимаю. На улице человек двигается, и уже поэтому ему тепло. Я лично на улице не мерзну, а в комнате иногда оборачиваюсь одеялом. Нужно уметь. Одна беда. Если хозяйка узнает, что я у себя готовлю, она меня живо выбросит на улицу вместе с моей кастрюлей. Здесь ведь в хороших отелях жильцам готовить не позволяют. Да, я очень хорошо устроился. Но в этом месяце заработка пока еще нет, а предстоят очень крупные траты. Вы извините, если скажу прямо. Он немножко покраснел. «Предстоит купить шерстяные чулки. У меня почему-то сравнительно ревматизм в ногах. От полу очень дует. Вот еще одну неделю я могу прожить великолепно, особенно если сделаю сокращение на колбасе, а дальше ничего не предвидится. У меня есть с собой роман с Михаилом Ивановичем Глинки, не искушай. Может быть, можно его разыграть в лотерею среди беженцев? Знаете, когда человек так хорошо устроился, а будущее темно, то после пережитых испытаний очень делается страшно, вы понимаете? Он приостановился, испуганно и недоверчиво. Вдруг, мол, не понимает, дураков на свете тоже немало. Вы понимаете? Сравнительно страшно. Да, да, вы не думайте, я ведь сравнительно понимаю. Но понимать мало. Господа, не нужны ли кому-нибудь ноты Михаила Ивановича Глинки? Нет, я сравнительно так и думала.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.